84.
«СИЗО?» — переспросила Туевсон.
«А почему бы и нет? Только на выходные», — сказал Утес. «Он же охраняется, и нам не надо ждать, пока Мальмё выделит людей. В понедельник посмотрим, есть ли более подходящее решение».
Они поели около киоска «Гриль» и пошли направо по улице Рундгонген. На другой стороне дороги виднелись СИЗО и полиция. Туевсон еще не определилась, нравится ли ей эта идея. Ей надо привыкнуть к мысли. Взять оставшихся одноклассников и предложить им защиту в виде пребывания под замком в СИЗО — без сомнения, решение радикальное и более чем спорное. Но, может быть, это все же не такая плохая идея.
«Честно говоря, это ясно как день. Других альтернатив у нас нет», — произнес Утес, будто читал ее мысли.
«Ты понимаешь, сколько грязи на нас за это выльют?»
«Никакого сравнения с тем, сколько грязи на нас выльют, если мы ничего не сделаем и просто позволим ему продолжать брать одного за другим».
Утес был прав. Все говорило о том, что преступник может в любой момент опять нанести удар и не собирается останавливаться, пока не уничтожит весь класс. В пользу идеи говорило время. Если они начнут сейчас и все пойдет гладко, они успеют собрать всех за ночь. Против идеи была сама идея.
«Слушайте, а разве Риск не уехал на машине домой?» — спросила Лилия, показав на машину Риска, припаркованную рядом с полицией.
«Очевидно, нет», — отозвался Утес. «Он ведь еще не в состоянии водить».
«Окей, давайте так и сделаем», — вмешалась Туевсон. «Мы заберем их на выходные, но чтобы план сработал, мы должны вести себя как можно тише и ставить в известность только тех, кому нельзя не знать. Ни при каких обстоятельствах не должно быть утечки. Это основа всего».
Его сын со связанными руками и ногами лежит в каком-то помещении, тесном как гроб, и дышит кислородом, который в любой момент может кончиться. Если уже не кончился. Образ запертого Теодора впечатался в сознании Фабиана, и он все время думал о том, что пережил его сын. Не только за эти последние сутки, но и за все годы в школе. Как это все могло полностью пройти мимо него? Неужели он действительно до такой степени был занят самим собой? А Соня? Если бы она знала, она бы рассказала? Или... Фабиан вспомнил, как один раз жена забеспокоилась по поводу Теодора, когда тот пришел домой с двумя сломанными ребрами и сотрясением мозга. Тогда Фабиан посчитал, что она преувеличивает. Он считал вполне нормальным, что ребята возраста Тео дерутся. Бахвальствовал, как сам сломал ребро, сильно кашляя во время простуды. Но Соня не сдалась. У нее состоялся очень подробный разговор с классным руководителем, и она ходила в школу, чтобы получить представление о том, каково там их сыну. Оказалось, все шло нормально. Точно так, как он сам и Теодор все время говорили. В конечном итоге она успокоилась и согласилась, что преувеличивала. Как же он ошибался. Страшно ошибался. Теперь ему предъявлен счет, и его ждет расплата. Он заплатит, сколько бы это ни стоило. Какое бы задание ему ни дали, он собирается его выполнить. Если еще есть возможность спасти Теодора, он готов пойти на все. Ни расследование, ни его собственная жизнь не играли больше никакой роли. Если окажется, что поздно, тогда не должно быть поздно. Он до запятой последовал всем указаниям, сел в машину и самым коротким путем поехал в полицию, где припарковался в стороне от других машин, все время не снимая кепку. Преступник, или Торгне Сёльмедаль, как теперь знал Фабиан, мог видеть то, что он видел, и слышать, что он слышал. Но обратная связь шла через СМС. Ему позвонила датская женщина-полицейский, но ему запретили брать трубку. Когда он вошел в фойе с ночным освещением, никого из его коллег не было. Никакого Флориана Нильсона за стойкой ресепшена. Он просто прокатил свой пропуск через считывающее устройство, набрал код и вошел. Ему надо было попасть в лабораторию Ингвара Муландера. Он никогда там не был, но понял, что она находится где-то на нижнем этаже. Он спросил, что ему делать, если там окажется Муландер, и ответ не заставил себя ждать. «Разобраться с ним». Техническая экспертиза и Муландер было написано на табличке рядом с закрытой дверью. Фабиан положил руку в карман пиджака, проверил, на месте ли табельное оружие, открыл дверь и вошел. Помещение с потолком и стенами из бетона походило на большой гараж, где находилось несколько освещенных островков, рабочих станций. Муландера здесь не было.
«Встань в центр, повернись кругом. Медленно».
Фабиан сделал так, как ему велели, и в ту же секунду понял, что преступник тоже не знает, что ищет. Это-то он и должен выяснить. Ясно только одно. Он подозревает, что Муландер что-то нашел.
«Возьми тряпку и подойди к Пежо».
Фабиан не сводил взгляда с разбитой серебристо-серой БМВ и только сейчас обратил внимание на то, что и Пежо находится здесь. Значит, к датчанам наконец вернулся разум, и они перегнали машину сюда. Он подошел к машине и на ветровом стекле прочел написанную от руки записку.
«Ингвару Муландеру. Фабиан Риск очень хорошо о тебе отзывался, а поскольку здесь ничего не происходит, надеюсь, вы найдете что-нибудь важное. С наилучшими пожеланиями, Дуня Хоугер, отдел убийств полиции Копенгагена».
Получается, за всем этим стоят датчане. Как только все это закончится, и он выкарабкается, он свяжется с ней и поблагодарит ее. Нельзя недооценивать хорошие контакты по другую сторону пролива.
«Сядь на водительское сиденье и осмотрись».
Фабиан открыл дверь со стороны водительского сиденья, сел за руль и просканировал интерьер машины кепкой. В разных местах, на приборной доске, вокруг бардачка и на рычаге переключения передач, были наклеены маленькие кусочки скотча со стрелочками и номерами. Эти маркировки означали, что Муландер нашел отпечатки пальцев и снял их. Поэтому машина представляла такую важность.
«Сними маркировки и вытри дочисто».
Фабиан снял кусочки скотча и принялся протирать приборную доску. Время от времени он получал указание протереть еще более тщательно или повернуть камеру под другим углом. Через 22 минуты он смог выйти из машины.
«Достань отпечатки».
«К сожалению, я понятия не имею, где они».
«Ищи».
«Сейчас где-то между 9 и 10, может быть, между 9:30 и 10», — подумала Астрид Тувессон, хотя на самом деле ей было все равно.
Какой бы час ни был, она не могла избавиться от чувства, что они на шаг отстают, что все каким-то непостижимым образом рассчитано и предопределено. Но Утес прав. Не предложить оставшимся одноклассникам временное защищенное проживание было бы крайне безответственно. Она легла на спину, на диван, задернула шторы и погасила все лампы, которые только можно было погасить. Но, к сожалению, полная темнота, на которую она надеялась, не наступила. Этому эффективно препятствовали штук 15 мигающих диодов. Она не могла понять, почему производители электронных товаров по-прежнему упорно насаждают их повсюду, и решила, что, возможно, они в детстве начитались научной фантастики. Она поговорила с Рагнером Пальмом, ответственным за СИЗО, и объяснила ситуацию. Он мог предложить ей только 2 свободных камеры, которых максимум хватит для 4 из 9. Общая камера подошла бы идеально, но, насколько она знала, таких в Швеции нет. Зато Пальм предложил ей отгородить часть общего помещения для заключенных. Туда без проблем можно поставить 10 кроватей. К тому же у них будет доступ к телевизионной комнате, кухне и небольшой библиотеке, что поможет им не чувствовать себя в тюрьме. Лилия и Утес вызвались обзвонить всех и проинформировать, и она воспользовалась возможностью отдохнуть. Что-то подсказывало ей, что это последний шанс. К сожалению, ее мысли отказывались взять паузу. Они словно нажимали на газ, когда она пыталась тормозить. Мысли кружились вокруг Ингелы Плукхед. Хрупкая маленькая женщина, которая чувствовала себя далеко не лучшим образом и не хотела с ней ехать. Пыталась отказаться. Но она предпочла не слушать. Ни Ингелу Плукхед, ни врача. Вместо этого толкала Ингелу вперед, как только могла, и была уверена в том, что рядом с железной дорогой к той вернулась память. Звук поезда осветил ее подсознание. Осветил тьму сильным оранжевым светом. Тувессон почувствовал, как начинает покрываться потом под солнцем, как теплые лучи греют ее тело, а пульс бьется и колотится от всего оранжевого. Она любила тепло и никак не могла насладиться им вдоволь. 35 градусов, шезлонг и звук волн, бьющихся о берег на Кочанге. Лучше и быть не может. Как только у нее появится средство, она закроет лавочку и навсегда оставит позади скандинавскую тьму. Она не знала, где состарится. Знала только, что если у нее будет хорошая еда и хороший климат, это не играет большой роли. Но Стэна ей никогда не удастся сдвинуть с места. Он словно хмурая рыба-луна, которая отказывается от всего. Она сделала еще глоток прямо из бутылки, и ей стало трудно фокусировать взгляд. Но она видит, как он идет к ней. Проклятый черт. Имеет наглость требовать, чтобы она оставила бутылку. Бутылку ей дал кто надо. Она закричала, как сильно его ненавидит, и швырнула бутылку, которая разбилась вдребезги о стену. Он подошел и попытался ее остановить, и она ударила его бутылкой и услышала, как бутылка разбилась, но все равно продолжала бить. Сигнал мобильного, наконец, прорвался сквозь крепкий сон и заставил Туиссон понять, что она находится отнюдь не на пляже в Таиланде и не дома на кухне со Стэном, а лежит в офисе на диване.
«Ты так долго не подходила? Спала?» — спросил Муландер на другом конце.
«Нет. Привет, Ингвар. Что-нибудь нашел?»
«Кое-что, но ничего, что представляет для нас интерес».
Туиссон сел на диване.
«Уверен?»
«Астрид».
«Да, но ты в том доме?»
«Но ты же сказала, самый крайний слева от калитки, и на двери написано «Молот войны».
«Точно. Но я уверена, что видела скальпель».
«Ты его видела. Только он используется не для удаления маток, а для того, чтобы конструировать и модифицировать фигуры в игре Warhammer».
От английского Warhammer — «Молот войны».
«Warhammer? А что это такое?»
«Игра номер один у умников. Но у тебя две лишних груди. И слишком маленький пенис, чтобы понять. А более подробное объяснение заставит мобильного оператора отказаться от своего безлимитного тарифа. Так что мы обсудим это в другой раз».
«А ты осмотрел весь дом?»
Она услышала тяжелый вздох на другом конце.
«Он не такой уж большой».
«Тогда другие дома».
«Ордер выписан только на обыск этого дома. Тебе придется снова говорить с Хексель».
«Точно, черт».
«Кстати, а Лилья успел проверить реестр?»
«Что? Какой реестр?»
Она услышала, как он опять вздохнул.
«Я нашел в машине отпечатки и послал ей мейл с просьбой проверить их по реестру».
«Думаю, она еще не успела прочесть свои мейлы. Мы кое-куда сходили, а теперь она с утесом обзванивает. Окей.
Но проконтролируй, чтобы она сразу же прочла почту. А сейчас пойду посплю несколько часов».
«Ну подожди, что за отпечатки?»
«В письме все написано. Спокойной ночи».
Раздался щелчок, и Туиссон посмотрела на мобильный. Ее удивило, что Муландер прервал разговор на полуслове. Она много раз сталкивалась с тем, что люди резко кладут трубку, но Муландер никогда так не делал. Она вышла из кабинета и пошла к Лилии. От сильных ламп дневного света в коридоре зажмурила глаза. Лилия сидела на матрасе в своей комнате и говорила по телефону.
«Окей. Хорошо. Сейчас я не могу ответить, но я перезвоню, как только узнаю больше. Главное, чтобы мы могли до тебя дозвониться по этому номеру».
Она положила трубку и посмотрела на Туиссон.
«До скольких ты дозвонилась?»
Лилия подняла два пальца.
«Только до двух?»
Лилия кивнула.
«Яфар Умар и Сесилия Хольм не отвечают. Я как раз собиралась позвонить Стефану Мунте. Но Никлас Бэкстрём и Хелен Нахмансон уже все знают. Как дела у утеса?» «Понятия не имею, но я только что говорила с Муландером. Он послал тебе важный мейл».
Лилия посмотрела вопросительно, встала с матраса, подошла к заваленному письменному столу и включила компьютер. «Вот. Ингвар Муландер, собака Поли-сенсе. Тема. Важная. Думаю, нашел в машине и взял отпечатки пальцев преступника. Также думаю, что он есть в реестре. Надо проверить сразу, а поскольку Туван отправляет меня на задание в Рамлесу, вся надежда на тебя. Отпечатки найдешь в обычном месте. И...»
«Окей, лучше всего, если ты проверишь сразу, а я позвоню Стефану Мунте», — сказала Туиссон.
Лилия кивнула и натянула свои поношенные кеды Конверс.
«Да, Сет Корхеден. Он приземляется через 20 минут, так что посмотрим, будет ли он и дальше упорно не включать мобильный. В таком случае он как минимум только через 2 часа доедет до своего домашнего телефона».
Тувисон кивнула.
«А как мы поступим с Сесилией и Афаром? Ну, давайте надеяться, что они просто в кино или где-то в этом роде. Окей, подождем немного, и я попытаюсь еще раз. Да, и еще. Нахмансон интересовалась, ей приехать самой или за ней заедут. Думаю, мы с Утесом будем объезжать их каждый в своей машине. Я хочу, чтобы было как можно меньше посвященных».
Лилия кивнула и пошла к двери.
«Да, кстати, Туван, вы меня так называете?»
Лилия ухмыльнулась и вышла. Фабиан проверил все ящики, какие только смог найти. Просмотрел весь старый архивный шкаф, набитый папками со старыми незаконченными делами. Он даже поискал в гардеробе с рабочей одеждой Муландера и в большом металлическом шкафу с техническим оборудованием. Но нигде не увидел ничего, что хотя бы отдаленно напоминало об отпечатках пальцев. «Может быть, здесь их нет? Он мог забрать их домой, отдать кому-то или сделать с ними что угодно», — зажужжал мобильный.
«Позвони ему, скажи, что вам надо встретиться».
Фабиан лихорадочно искал в голове выход, но видел перед собой только массивные непроходимые отвесные стены. Надо встретиться с Муландером с глазу на глаз, другого пути нет. Он хотел было позвонить, как на дверную ручку нажали, и открылась дверь. Он поискал глазами, куда бы ему спрятаться, но было поздно. Лилия уже вошла в комнату и заметила его.
«Фабиан, какого черта ты тут делаешь?»
Он не знал, что сказать, и промолчал.
«Мне показалось, что я видела твою машину на парковке. Разве ты не должен лежать дома и отдыхать?»
«Я не смогу отдыхать, пока это расследование не закончится. Ты меня знаешь или нет, не знаешь. Но, во всяком случае, я такой». Он засмеялся и попытался говорить расслабленным тоном. Но, судя по выражению лица Лилии, она не купилась на его игру.
«Фабиан, расскажи. Что ты затеял?»
Он почувствовал, как снова завибрировал мобильный. «Муландер просил тебя внести отпечатки в реестр». Он посмотрел Лилии в глаза и сделал несколько шагов в ее сторону. «Звонил Муландер. Не спрашивай, почему он позвонил именно мне, понятия не имею. Может быть, подумал, что все остальные слишком заняты, и я все равно не смогу просто так лежать и отдыхать. Не знаю». Он замолчал, поняв, что слишком много говорит. Слова выскакивали в отчаянной попытке скрыть очевидное. Он ждал от Лилии какой-нибудь реакции, но ее не последовало. Она просто стояла и смотрела на него, а чтобы тишина не стала слишком давящей, ему ничего не оставалось, кроме как продолжить. «Ну, во всяком случае, он взял отпечатки пальцев в Пежо, предположительно преступника, и хотел, чтобы я проверил их по реестру». Она с подозрением посмотрела на него.
«Странно, потому что он попросил меня сделать то же самое».
Фабиан пожал плечами. «Он, наверное, хотел, чтобы это точно было сделано. Проблема только в том, что я не могу их найти».
«Они, конечно, в обычном месте, но ты ведь не знаешь, где».
«Нет, откуда мне знать? Я пока еще здесь не работаю».
«Именно».
У Фабиана завибрировал мобильный. «Snare to a sleuth». Он перевел взгляд на браузер мобильного, ввел новый пароль и опять увидел Теодора, лежащего в тесной комнате. На этот раз он не поднимал головы. Возможно, у него нет сил. Но, по крайней мере, он все еще жив. Фабиан заметил, как у него поднимается и опускается грудная клетка, причем интервалы между вдохами становятся все чаще.
«Фабиан, почему ты все время трогаешь свой мобильный?» — спросила Лилия.
Он поднял глаза.
«Поезжай домой, я сама все сделаю».
Он покачал головой. «Нет, лучше я это сделаю, а ты продолжай заниматься своими делами. У тебя их наверняка по горло».
«В чем дело? Что-то случилось?»
«Нет, просто Муландер попросил нас обоих об одном и том же, и самое лучшее, если ты позволишь мне выполнить его просьбу».
«Но ты прекрасно понимаешь, что я не позволю».
«Это почему?» Он встретился с ней глазами и попытался придать своему лицу как можно более удивленное выражение. Она ответила ему снисходительной, почти печальной улыбкой.
«Потому что он к тебе не обращался. Если бы обращался, ты бы знал, где лежат отпечатки. Так ведь?»
Фабиану оставалось только кивнуть и признать свою ошибку. Тем временем он опустил правую руку в карман пиджака и достал пистолет. Лили попыталась отойти назад, но было некуда. Она уперлась в стену. Тогда она подняла руки, закрывая голову. Он убрал ее руки и удивился ее силе, но тут почувствовал на ногах что-то тяжелое и потерял равновесие. Лилия набросилась на него и закричала, чтобы он успокоился. Попытка отобрать пистолет увенчалась успехом, и Лилия рухнула на Фабиана. Из раны сочилась кровь и капала ему на рубашку. Он повалил ее на пол и встал. Теперь он знал, где искать. Она бросила взгляд на лампу под потолком и тем самым выдала себя. Он взял стул, взобрался на него и потянулся к лампе, за которой лежала папка с отпечатками пальцев. Засунув папку за пояс, он слез со стула, посмотрел по сторонам, чтобы показать, что он ничего не упустил. Потом повернул голову к Лилии, думая, что это выглядит вполне естественно. Одновременно вытянул правую руку так, чтобы она не попала в объектив камеры и нацарапал что-то на конверте. Завибрировал мобильный. «Покажи, что ты делаешь правой рукой». Фабиан подчинился приказанию и посмотрел на конверт, где корявыми буквами было написано «Прости, он взял моего сына, его зовут Торгни Сёль Медаль». Реакция не заставила себя ждать. «Если тебя хоть сколько-то волнует твой сын, ты знаешь, что делать».